Леди Сатофа, конечно, самая могущественная ведьма в Соединенном Королевстве и вообще чрезвычайно грозная дама, но если вы думаете, будто ей удалось вот так сразу призвать всех к порядку, вы глубоко ошибаетесь. Строго говоря, к порядку призвалась только я. А так-то за столом, куда она с горем пополам всех загнала, воцарился невообразимый гвалт, приятно дополненный потусторонним воем призрачного туланского сыщика. Все кричали одновременно. Джуфин требовал немедленно отправить преступницу в холоме или на худой конец в камеру предварительного заключения при его кабинете. Мелифара извлек откуда-то из складок своего малинового лаохи самопишущую табличку и объявил, что хочет немедленно получить полный список покупателей заколдованных подушек. Сатофа не в самых корректных выражениях объясняла Джуфину, что она со своей девочкой как-нибудь без него разберется. Трикилай выражал желание немедленно заполучить назад свое тело. Леди Типа спокойно, но громко повторяла, что ей абсолютно безразлично, что с нею сделают. В холоме так в холоме, подумаешь. В какой-то момент мне показалось, что время остановилось, и теперь я всегда... «Вечно буду сидеть за этим столом среди обезумевших людей и призраков и слушать их бессмысленные вопли». Почти поверила собственной выдумке и не на шутку перепугалась. По сравнению с такой перспективой, моя прежняя жизнь, казавшаяся мне совершенно невыносимой, выглядела вполне привлекательно. По крайней мере, там было мороженое. И сэр Шурф Лонли Локли — самый вежливый и спокойный собеседник в мире. Как мне сейчас его не хватало!» «Сэра Шурфа на вас нет», — сказала я, втайне надеясь, что одного его имени может оказаться достаточно. Сейчас заставил бы всех медленно вдохнуть.
«Чего?»
— грозно переспросил Джуфин. «А потом медленно выдохнуть», — проблеяла я. Они так удивились, что замолчали. Все, даже призрак, которому, строго говоря, эти наши вдохи-выдохи теперь были до одного места. Наконец Сатофа улыбнулась. «Девочка права», — сказала она. «Мы ведем себя, как пьяные рыночные торговки в последний день карнавала. Стыдно».
«Да, знатно пошумели», — согласился Джуфин. «Но ты же, как я понимаю, по-прежнему не собираешься уступать».
«Давай сделаем так», — предложила Сатофа. «Я задам тебе несколько вопросов, ответы на которые хотела бы знать прямо сейчас, а ты послушаешь, что она скажет. Потом решим, что делать дальше. В конце концов, мир не рухнет, если типа попадет в холоме на день позже. С другой стороны, если ей придется переночевать в этой твоей заколдованной каморке, я горько плакать не стану. Ну?» И она дважды стукнула себя по носу указательным пальцем правой руки. Это у них на родине, в Китаре, так принято, когда один человек хочет сказать другому: «Но я же знаю, что тебе проще со мной согласиться, чем продолжать спорить. И поэтому, ладно уж, я тоже сделаю вид, что хочу с тобой согласиться». То есть на самом деле все еще сложнее, но примерно вот так. Суровые горские нравы. Нам, уроженцам Угуланда, никогда их до конца не понять.
«Не буду я отвечать на твои вопросы», — равнодушно сказала Типа. «Давайте везите меня в холоме прямо сейчас. Вечер не задался, а я хочу спать. Государственные преступники должны спать по ночам».
«Это кто тебе такую глупость сказал?» — усмехнулась Сатофа. «Ты плохо знаешь жизнь. Государственные преступники по ночам должны сидеть на допросах, а отвечать ты, конечно, будешь. И мы обе это знаем».
Крыть было нечем. В Соединенном Королевстве, хвала магистрам, пытки на допросах никогда не применялись. Хорошему колдуну довольно в глаза жертве внимательно посмотреть и только успевай записывать. Сэр Макс тот даже мертвых разговорить мог, хоть и не любил это дело. Но с живыми и без него вполне можно справиться, тем более когда в одном помещении собрались леди Сатофа Ханимер и сэр Джуффин Халли. От такой концентрации могущественных колдунов в замкнутом пространстве, по идее, грибы в светильниках должны бы начать громогласно каяться, а не только люди. Сатофа взяла свою подружку за руку, заглянула ей в лицо, заговорила почти ласково.
«Прежде всего, меня интересует этот мальчик».
Она указала на Трикилая, которому как раз стало скучно смирно парить над столом, и он принялся распластываться над столешницей, пытаясь полностью покрыть ее собой, застелить этакой туманной, радужной скатертью.
«Ты забрала чужую телесность в мирное время у человека, который не сделал тебе не просто ничего плохого, вообще ничего. Как ты посмела это сделать и почему? Отдельный вопрос, но его я задам потом, успеется. а сейчас просто исправь то, что натворила».
«Легко сказать «исправь», — возразила Типа. «Как интересно, я верну то, что не мне досталось».
«Что ты сказала?» Сатофа переспросила тихо и спокойно, очень тихо и очень, очень спокойно. У меня по спине проползла тонкая струйка ледяного пота. А ведь она не ко мне обращалась. Я что, я с краю сижу, слушаю. Но леди Типа оказалась покрепче меня.
«Что слышала?» — отрезала она. «Не знаю, какой он там дряни с перепугу наглотался, а только телесность при мне так и не потерял. Я, честно говоря, решила, что если настойка Круканара на него сразу не подействовала, то и ждать уже бесполезно. Отпустила его, поскольку просился в гостиницу, якобы за вещами. На самом-то деле ясно было, что возвращаться он не собирается, но я подумала, пусть больно надо. Если уж я один раз с ним промахнулась, бесполезно пробовать снова». Так я решила. И отпустила его с легким сердцем. Кто же знал, что у нас через 2 часа развоплотится?
«То есть ты не умеешь контролировать жертву на расстоянии?» — ахнула Сатофа. «Это же азы, Типа! Элементарные вещи! Ты же у Лойса училась, девочка! И у меня уж, если на то пошло, как не стыдно!»
«У меня никогда не было необходимости работать на расстоянии!» — огрызнулась Типа. «Сама подумай, зачем? До сегодняшнего дня моя настойка действовала безотказно. Минута, другая и готова. Никому никогда не приходило в голову что-то к ней подмешивать. Что это было, кстати?»
«Уандукский красный мох, если вам действительно интересно», — охотно подсказал Джуфин. Шеф всегда питал слабость к таким же любопытным, как он сам, это да. Призрак тем временем понял, что дела его плохи, оставил в покое стол и собрался в небольшое плотное облачко.
«То есть тело мне не вернут?» — спросил он. «Я чуть не заплакала от жалости и бессилия. Они тут, понимаешь, теоретические вопросы решают, отношения выясняют, разбираются, кто прав, кто виноват, а этот бедняга вынужден их слушать. Он же, небось, даже не сразу понял, к чему все идет, и вот прямо сейчас окончательно распростился с Надеждой. Я же знаю, как это бывает. Только что казалось, что все как-нибудь уладится, нужно только немножко подождать, перетерпеть, а потом приходят чужие люди, компетентные специалисты, и говорят, ничего не поделаешь, все кончено, мужайся, надо жить дальше. Все дальше и дальше с каждым днем, ага». «Не паникуй, мальчик», — строго сказала призраку леди Сатофа. «Все, как видишь, непросто, но мы найдем выход, я тебе обещаю».
«Да, если можно. Найдите его, пожалуйста», — попросил он. Вышло ужасно жалобно, даже Сатофа растрогалась, но тут же вернулась к делу.
«Значит так, Типа, рассказывай все по порядку, как было дело. Нынче вечером к тебе постучался этот мальчик, и ты вот прямо сразу, чуть ли не на пороге, напоила его настойкой Круканара. Зачем?»
«Да, поди ж ты, почти рассердилась».
«Как зачем? У меня срочный заказ. Одной женщине позарез нужна подушка Петрахи, иначе руки на себя наложит». «Точно наложит, говорю тебе, не врет. А где, по-твоему, я могу добыть телесность? Это в смутные времена мы с тобой послушников мятежных орденов потрошили, забот не знали, а теперь выкручиваюсь, как могу».
«Вот, значит, как?» — тихо сказала Сатофа. «Выкручиваешься, значит, как можешь, бедная девочка». Если бы она со мной таким тоном разговаривала, я бы, не сомневаюсь, тут же, на месте, и утратила искру. А так ничего, даже скабу под собой не намочила, хотя, честно говоря, к тому шло. Вот уж не думала, что Сатофа такая жуткая бывает.
«Время от времени ко мне приходят люди, у которых в жизни не осталось ничего, кроме воспоминаний».
Типа говорила вяло, бесцветным голосом, словно бы ей пришлось по 6-му разу пересказывать непонятливым соседкам рецепт приготовления зеленых пирожков из травяной муки.
«Ты, Сатофа, знаешь, что я могу им помочь. И знаешь как? Мы с тобой вместе в свое время сделали не одну подушку Петрахи. Не тебе объяснять, что для ее изготовления требуется отнять чужую телесность, все равно у кого».
«А вот с этого места поподробнее», — потребовал Джуфин.
Глаза у него горели, как болотные огни.
«Я видел подушку в действии. В наваждениях я, хвала магистрам, разбираюсь и сразу оценил беспримерное качество работы. Ваше наваждение живое, плотное, теплое на ощупь и даже пахнет человеком. Теперь я слышу, что для создания такого наваждения нужна некая телесность. И тут, девочки, я перестаю понимать, о чем речь. «Ну вот, госпожа Типа, вы забрали у этого парня тело. Предположим, это случилось в вашем присутствии, и вы смогли бы воспользоваться добычей. Значит ли это, что к вашей заказчице стал бы являться наш Трикилай? Я имею в виду, что наваждение выглядело бы как он».
Ему ответила не Типа, а Сатофа. «Нет, Джуф, это было бы слишком просто и, извини, несерьезно. На кой нужен посторонний мужчина, пусть даже и красавчик? Нет, конечно, есть небольшой шанс, что обладательница подушки сможет влюбиться в прекрасного незнакомца, и все у них будет хорошо. Но кому нужна такая лотерея? Лучше уж в квартал свиданий сходить».
«Ладно, я уже понял, что это не нужно. Спасибо за разъяснение. Но что в таком случае происходит? И зачем отбирать у человека тело, если оно все равно не будет использовано?»
«Не тело, телесность».
«Вот именно с этого места еще подробнее, пожалуйста»,
— упрямо потребовал Джуфин.
«Дырку над тобой в небе! Какой же ты непонятливый!»
Сатофа почти стонала.
«Телесность — это не твоя, скажем, тушка, сплетенная из костей, мяса, кожи и прочих потрохов, а сама возможность ее иметь. Даже так, способность твоего существа обитать в теле и одновременно необходимость им обладать, и умение с ним не расставаться или неумение расставаться. Не знаю, как лучше сказать. И еще кое-что, чего не опишешь словами. Чтобы понять, надо хоть раз стать свидетелем развоплощения. Ну, ты же, наверное, не раз видел, как знахари, помощники мертвых, делают умирающих призраками. В эпоху орденов такое часто случалось. Собственно, они как раз и отнимали телесность аккуратно и бережно, чтобы не навредить сознанию. Настойка Круканара, которую Типа делает по собственному рецепту, действует грубее. Этот паренек молодой, крепкий, ему хоть бы хны, а старик или просто ослабленный человек вполне мог бы концы отдать от такой встряски. Я имею в виду, что из него даже призрака не вышло бы».
«Представь себе, никогда в жизни не видел помощника мертвых за работой. У меня всегда находились дела поважнее», — проворчал Джуфин. «Но я, кажется, начинаю понимать, о чем речь. Хотя вот теперь поглядеть не отказался бы. Действительно интересно».
«Ничего, поглядишь». В голосе леди Сатофы звучала некая скрытая угроза, смысл которой был мне не ясен. «Не Джуфину же она грозит в самом-то деле. Даже мне понятно, что все их ссоры — так, спектакль, от которого оба участника получают неописуемое удовольствие, и только случайные зрители начинают оглядываться по сторонам в поисках надежного укрытия.
Телесность — наиважнейшая вещь. Без нее подушку Петрахи не сделаешь», — продолжала объяснять леди Сатофа.
Я познакомилась с Типой в смутные времена. Быстро разнюхала, что она не просто мастер совершенных снов, а обладательница редчайшего, уникального секрета. Мы объединили усилия. Я ей тоже кое-что подсказала и стали вместе делать подушки Петрахи. Типа для особо доверенных клиентов, а я для моих девочек, которые, ну ты сам же знаешь, как оно бывает с новичками, вместо того, чтобы заниматься делом, с утра до ночи плакали по своим неверным или мертвым возлюбленным. Оно ведь как? Юные девочки редко становятся орденскими послушницами потому, что действительно хотят посвятить свою жизнь магии. Я-то сперва думала, что надо принимать только тех, кто приходит к нам с ясным намерением, четкой целью, но оказалось, что так почти не бывает. Они обычно бросятся в орден, когда кажется, будто жизнь уже закончена, а умирать все еще страшно. Причина же у всех девочек вечно одна и та же – любовь. Ну что с ними будешь делать? Дни напролет ревут, по ночам не спят, мечтают. С таким настроением не то что колдовать, на кухне хлопотать опасно. Поэтому прежде чем приступить к обучению, мне приходится выбивать из них дурь. Подушки Петрахи стали идеальным инструментом. Сперва я давала девочкам возможность воссоединиться с потерянными возлюбленными, чтобы не ревели безостановочно. А потом постепенно учила их отказываться от глупых иллюзий. Да, подушечки пришлись очень кстати, и недостатка в них не было. В ту пору в нашем распоряжении находилось великое множество обреченных. Нуфлин был настроен убивать всех врагов Ордена Семилистника, а значит, почти всех, кто умел колдовать чуть лучше, чем это требуется для приготовления вкусного обеда. Руки у него, конечно, были связаны обещаниями королю и договоренностями с временными союзниками, но ты сам можешь представить крепость этих веревок.
«Ну вот это мне как раз объяснять не надо», — ухмыльнулся Джуфин. «Он и меня надеялся пришить после того, как я разделаюсь с Лойса. Я это знал, а он знал, что я знаю. Это придавало нашей стариковской дружбе некоторую пикантность».
«Ну да, ну да. Не сомневаюсь, ты прекрасно понимаешь, что в то время у меня была возможность отыскать сколько угодно охотников пожить еще, пусть даже и без тела. Я, конечно, имела дело только с послушниками. Все же опытный колдун и в виде призрака может натворить бед. К тому же взрослому человеку довольно трудно привыкнуть к принципиально иному способу бытия». А молодые — ничего, быстро осваивались в новой ситуации и отправлялись путешествовать. Как-никак вся вселенная в их распоряжении, есть чем заняться. Когда война закончилась, мне пришлось прекратить эту практику. Ловить ночью на улице молодых людей и лишать их телесности — ты знаешь мою деловую хватку, но по мне это как-то слишком.
«Рад, что по этому важному вопросу наши с тобой мнения не расходятся», — сухо сказал Джуфин. «То, что ты сама собственными руками делала эту пакость, для меня огромный сюрприз, но ладно, дело прошлое, и потом тебе действительно виднее, как воспитывать всех этих девиц, которые поступают в орден».
«Мои лучшие ученицы прошли эту школу», — пожала плечами Сатуфа. «Нынешним девочкам при всех их достоинствах не хватает стойкости». «Ну ладно, кто сказал, что стойкость — это главное? Я же сама и придумала, а я тоже могу ошибаться».
«Можешь», — ехидно согласился Джуфин, помолчал секунду и примирительно добавил. «И я могу. И вообще кто угодно».
За столом воцарилась тишина. Мы с Мелифара благоговейно молчали, наблюдая сцену примирения титанов. Леди Типа не то дремала с открытыми глазами, не то просто находилась в трансе. Ну да, ее же начали допрашивать, да так и бросили, внезапно занявшись другими делами. «Извините, пожалуйста, но как все-таки будет со мной?» — вежливо спросил Трикилай. «Я очень благодарен вам за то, что вы объяснили, что именно я потерял, но куда все-таки подевалось мое тело? В Амобилере, где все это случилось, его не было, я искал. И можно ли как-то получить его обратно?»
«Твоего тела просто не стало, мальчик», — вздохнула Сатофа. «Как только у тебя отняли способность иметь тело, оно исчезло. Его существование просто стало невозможным, если ты понимаешь, о чем я говорю. Возвращать надо не тело, а телесность. Тогда и потроха нарастут. Ты не волнуйся, пожалуйста, я знаю, как тебе помочь. Так что расслабься и наслаждайся новым опытом. Хвала магистрам, твоя беда имеет и приятные стороны».
«Ну, пожалуй». Без особого энтузиазма согласился он. «Но я, наверное, консерватор. С телом мне все-таки больше нравилось».
«Тебя можно понять. Ты им не так уж долго пользовался», — добродушно сказал Джуфин. «Ничего, парень, Сатофа слов на ветер не бросает. Если она говорит, что все можно поправить, значит, так оно и есть».
«Спасибо», — поблагодарил Туланец. «Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я вас все время дергаю. Просто нервы расшатались. Или это уже не нервы, если тела нет?»
«Это не нервы, а твой беспокойный ум», — объяснила Сатофа. «Уж он-то от тебя никуда не делся. Но, откровенно говоря, я очень хорошо понимаю и даже отчасти разделяю твои чувства. Потерпи еще немножечко, ладно?»
Она повернулась к леди Типпе.
«Что, заскучала с нами?» «Ничего, вот и твой звездный час настал. Объясни мне, пожалуйста, ты что, действительно накинулась на этого мальчика только потому, что он к тебе зашел?»
«Не прикидывайся школьницей, Сот», — устало ответила та. «Только поэтому, конечно. Сама подумай, чужестранец, второй день въеха, пришел ко мне, потому что сплетен на сумеречном рынке наслушался.
«Именно то, что требуется. Никто и не поинтересуется, куда он подевался. Он же не докладывал, что на хвосте у него весь тайный сыск, да еще и ты в придачу. Заявился ко мне как раз в тот вечер, когда я планировала отправиться в порт, поискать там какого-нибудь никчемного попрошайку. Из таких, кто пропадет, и искать никто не станет. Даже старшина портовых нищих ничего не заметит. До сих пор я всегда так поступала».